Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С нами сегодня в студии Екатерина Орлова, главный редактор сайта Синодального отдела по монастырям и монашеству «Монастырский вестник», и Игорь Мещан, генеральный директор Итальского дома «Фома». Мы говорим о монастырях, о том, что мы о них знаем, о том, что мы о них узнаем сегодня в информационном пространстве. И, в частности, так или иначе, возвращаемся к недавней истории, к серии недавних публикаций вокруг Свято-Никольского Черноостровского монастыря в Малоярославце. Вот, Игорь Владимирович, вы сказали такую вещь, что если существует жалоба какая-то, какое-то недовольство или повод для недовольства работы того или иного, скажем так, учреждения, будь то монастырский приют или сам монастырь, не знаю, или храм просто, что угодно. Есть органы государственной власти. Туда можно писать жалобы, можно обращаться с заявлениями и так далее. Что мешает? Я могу предположить, и обычно так говорят, что мешает так делать. Человек живет не в безвоздушном пространстве и связан разными связями, прошу прощения за тавтологию. Вот, допустим, не знаю, условный какой-нибудь там чтец или алтарник, который считает, что вправе имеет повод подать жалобу на настоятеля своего храма. Допустим, например, сейчас абсолютно абстрактно говорю. Но понятно, что у этого алтарника вся жизнь вокруг этого храма, все связи социальные, вся зарплата здесь, все друзья, семья. Это все один большой организм и клубок взаимопроникающих вещей. И если он сейчас выходит с жалобы на настоятеля, он идет в такую открытую фронту, в открытую вражду и, по сути, рушит сейчас свою жизнь. И это ему не позволяет так поступить. А молчать он не может. Вот что вы о такой ситуации можете сказать?
Да, все очень просто на самом деле. Если как бы есть некие церковные установки, да, если ты хочешь пожаловаться, есть церковная иерархия, и ты совершенно спокойно. Вот я вам могу простой пример привести. В одном из храмов, в который мы ходили достаточно долгое время, покойный настоятель уже, да, это было много лет назад, он не благословлял причащаться, например, народу на Пасху.
Почему?
Я тоже не знаю. Он был пожилой такой батюшка, замечательный совершенно. Он не благословлял. Не благословлял на родительские субботы причащаться, не благословлял на Пасху причащаться, не благословлял на светлой причащаться, на святках причащаться и так далее, и так далее, и так далее. Да? Это такое, как я разговаривал с таким очень духовным и человеком по этому поводу, задал ему вопрос, да, епископом, и он говорит, понимаешь, ну, это, скорее всего, наследие такого советского времени, потому что вы помните, как было, да, там быстрее на Пасху надо до такого-то времени, уполномоченный приходил, надо закрыть храм, надо там этот сам, то есть все быстрее, 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 скорее, быстрее, и так далее, и так далее. Вот батюшка не, как-то он привык вот так 50 лет служить, и вот так, и это было в Москве, естественно. И мы задавались вопросом, а что делать? Да, вот мы ходим, а на Пасху надо уходить в другой храм, чтобы причаститься. Вот. И мне владыка сказал, говорит, а вы напишите патриарху. Патриарх же епископ Москвы. И сразу же, то есть это есть, не надо батюшку осуждать, не надо там этот сам, не надо с ним бороться, не надо его пытаться там заставить что-то делать, да, когда ему там 75 лет, да, и он там 50 лет в сане. Надо написать и сказать, что вот рассудите, вот так или так, да, это раз, это нормальный церковный способ, как бы этот самый. И таких писем поступает патриарху, я вам говорю, огромное количество.
А Святейший Патриарх читает их?
Святейший Патриарх читает их, если есть соответствующий профиль. Вот если по вопросу монастырей, значит, сначала делает заключение профильный отдел. Они проверяют и так далее. То есть, они готовят вопрос для патриарха. И потом передают патриарху. Патриарх уже рассматривает с таким бэкграундом. Он же не может сам поехать разобраться. Да? Есть люди, которые разобрались и доложили. Да, вот по этому письму действительно факты подтверждаются, действительно. А решение принимает уже патриарх, когда знакомится с этим делом. Конечно, конечно. А как же? То есть, есть некая процедура.
Но это когда речь идет именно о Москве.
Это когда речь идет о Москве, есть епархия, правящий епископ, ему можно написать, да, совершенно спокойно. Есть, значит, если жалуются, да жалуются у нас люди на кого угодно жалуются, там, батюшку перевели с одного прихода на другой, все жалуются, вот как же мы теперь будем жить без этого батюшки, все, мы вот как-то с ним уже сроднились, вот дайте нам обратно нашего батюшку. Такое тоже бывает. Ну, все люди, да, то есть как бы тут ничего страшного нет. Вот, но есть некий церковный порядок, а если церковный порядок, например, нарушается другими какими-то вещами, то есть если это вопрос церковный, скажем, как бы настоятель действует неканонически, ну, то есть он нарушает каноны, тогда ты можешь это исправить. Ну, то есть для светского общества, для государства нарушение канонов не является преступлением. А если вот настоятель взял и тебе дал в лоб, да, и там побил тебя, например, да, ну, к примеру, я гипотетически говорю, да, то тут в действие вступает уже не каноническое право, а обычное административное или уголовное, или еще какое-то. То есть, есть совершенно нормальная история, да, и добивается, и люди, какие-то суды происходят, еще что-то такое, не только церковные. Мы это знаем все, да. И священники, они подсудны обычным гражданским судам. Да, что мы знаем из истории, как бы, всего чего угодно. Это, то есть, они такие же граждане, как и мы. Понимаете, то есть, у нас вопрос заключается. Еще знаете, есть какое заблуждение, особенно у народа такого нецерковного. Они смотрят на священников, как на святых. Вот это неправильный подход. Они такие же люди. Они со своими какими-то слабостями, с этим. Но Господь им дал благодать совершать вот это священническое служение. Это другое. У них ответственность другая. Но они люди. Они тоже люди. Знаете, у меня есть один очень близкий мне друг, который когда-то мы с ним, я его привез в Лавру много-много лет назад. А он сам Сергей, и как бы вот к Сергию. И он первый раз был не то, что в Лавре, первый раз был в храме. И он так очень переживал, думал, как обращаться, как это, там, монахи, это какой-то, какие-то инопланетяне, да, там, так сказать, значит, монахи. И вот он приехал в Лавру, его встретили, там, мы там пообщались, походили, послужили молебен, и он вышел, и знаете, какую он потрясающую фразу сказал, которую я запомнил всю жизнь? Тут тоже люди. Понимаете, это вот про монастыри, понимаете,
а вот
тут
смотрите,
тоже люди.
К вопросу о тоже людях. Вот... То, о чем мы сейчас с вами говорим, есть механизмы, жалобы, механизмы нанесения наверх своего какого-то мнения, все это есть, скажем так, очень развито и очень часто используется просто вот в обществе, скажем, не в церкви, а в обществе, вот в секулярном мире, скажем так. И здесь возникает вопрос, а не происходит ли такого механического, попытки механического переноса логики мира на логику церкви? С одной стороны, нормально, и есть, с одной стороны, есть механизмы там, подать жалобу, да, на священника. С другой стороны, не должен ли, я сейчас так абстрактно задаю вопрос, не должен ли человек как-то, ну, по-другому относиться к себе и к окружающему миру, когда он в церкви? Не возникает ли здесь о чем тоже часто говорят, какой-то центральной роли у усмирения и у какого-то нежелания обострять какие-то ситуации, как вам кажется?
Если говорить о синодальном отделе по монастырям и монашеству, то там как раз очень даже хотят
обострить.
Не обострять ни одну из ситуаций. И могу сказать, что там, конечно, прежде всего дорожат человеческими личными отношениями. Моей непосредственной начальницей является заместитель председателя синодального отдела игуменья Иулиания Коляда, настоятельница Зачатьевского монастыря в Москве. Вы знаете, у нее постоянно звонит телефон. Ей звонят из всех монастырей игумени, благочинные, с просьбой что-то посоветовать, какую-то ситуацию решить. куда-то приехать. И матушку любит, и я вижу это. Я вижу это по своим делам. Ну, например, когда мне нужно поехать куда-то на интервью, я звоню игумене или благочинной, говорю, что я делаю это по благословению заместителя председателя синодального отдела, и слышу любовь, расположение. Да, мы знаем матушку, она нам так помогла. То есть на человеческом уровне прежде всего все стараются решить в отделе по монашеству свои вопросы. Думаю, что также часто звонит телефон у владыки Феогноста и у заместителя его, архимандрит Стефана Тараканова. Это они отвечают за мужские монастыри. Да? Но вот матушку я просто вижу очень часто. Ни одного вопроса, ни одной проблемы она не оставляет без участия своего личного, без решения. То есть для меня, например, загадка, вот как человек может справляться с таким объемом работы, информации и, главное, личного, живого и уверенно молитвенного участия во всем происходящем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Орлова, главный редактор сайта синодального отдела по монастырям и монашеству «Монастырский вестник», и Игорь Мещан, генеральный директор издательского дома «Фома», сегодня проводят с нами этот светлый вечер. Я помню, когда какое-то время назад возникла очередная медиа-история, связанная с недостойным поведением епископа или епископов. Один опытный московский пастырь, настоятель монастыря, привел такой аргумент. Ну, хорошо, говорит он, мы можем критиковать, можем указывать на какое-то поведение, но давайте вот о чем задумаемся. А вера-то наша где? Мы верим Богу. Мы верим в Бога, и мы Ему доверяем. И таким образом мы вынуждены, должны доверять и уповать на Бога, в том числе и в разговоре о епископах церкви, о князьях церкви. Вот такой аргумент был приведен, как попытка, ну, успокоить, какую-то альтернативную аргументацию в вопросе предложить. Но для человека светского сознания такая аргументация скорее выглядит как отговорка, что вы сейчас все к своей абстракции про Бога сведете, а реальных проблем на социальном уровне решать не будете. Вот, Игорь Владимирович, что бы вы могли такому скептику ответить?
Все очень просто, на самом деле, ответ очень простой. Понимаете, это попытка – это гордыня, которая является и выражается в попытке решить за Бога. То есть, вот я вижу лучше, я знаю, как лучше сделать, а Бог этого не видит, не знает и ничего не делает. То есть, вот я делаю, а Бог нет. Вот где справедливость, да?
Галантерейщик и кардинал спасут Францию.
Да, да. То есть, это попытка решить за Бога. Ты должен делать то, что тебе должно делать. А Господь уже решит за себя те вопросы, которые Он должен решать вместо тебя, да? Вот это недоверие Богу. На самом деле все это идет от маловерия. Естественно, от маловерия. От того, что мы каждый раз пытаемся заменить своим сознанием, своей волей, своими мыслями, своим самоволием, я бы больше сказал, да, действия божественного промысла.
А как не перепутать это с равнодушием, что, ну, Бог решит, там людей обижают, что я буду вмешиваться?
Вы знаете, я вам расскажу тоже историю. У меня рассказывал владыка, говорит, что вот приходят матушки, матушки окормляют женскую тюрьму. И, значит, приходят к владыке и жалуются, говорят, вот вы знаете, владыка, вот мы год к ним ходим, читаем, рассказываем и так далее, и так далее, а покрестилось всего 3 человека, а, значит, они не хотят особо слушать, там, мало, там, много равнодушных и так далее, и так далее. А он говорит, это не ваше дело, сколько покрестилось, ваше дело прийти и сказать. А дело Бога уже их привести или не привести. Если вы не скажете, то у них будет, не будет шансов даже ничего сделать. Поэтому мы каждый должен на своем месте делать и говорить, и писать, если это нарушение, да, и извещать там священноначалие об этом и так далее. А уже дальше дело уже не наше. Мы должны на своем месте в рамках своих сил, компетенций и всего остального делать то, что от нас требуется.
Екатерина, а вы как эту проблему видите?
Вы знаете, я неоднократно видела, как проблемы в монастырях, они есть, понятно, да? Мы не говорим о том, что в монастырях проблем нет.
Там тоже
это,
люди.
Это две разные вообще плоскости. То есть проблемы в монастырях есть, и клевета в светской печати тоже есть. Но это разные
проблемы. Не всегда пересекаются.
Да, не всегда пересекаются. Я вот неоднократно видела, как некоторые проблемы монастырской жизни были решены посредством вмешательства руководства синодального отдела на какой-то момент синодальной комиссии по монастырям и монашеству. Вот, например, в одном Ставропигиальном монастыре два иеромонаха начали издавать такую красивую газету, в которой критиковали церковь в священноначале, вокруг них образовалось некое сообщество людей таких, ну, еретического толка, наверное. Вот прихожанами этого монастыря и паломниками была собрана информация и направлена в управделаем патриархии. И управделаем была передана синодальную комиссию по монастырям и монашеству. На место выехала комиссия, изучила ситуацию, и решением священного синода эта газета была запрещена к распространению в монастырях и храмах Русской Православной Церкви. Решение об этом было зачитано на трапезе во всех монастырях Русской Православной Церкви. Но, соответственно, после этого не издавать, не распространять, как бы издания уже смысла никакого не было. И таких решений проблем монастырских много. И вот, знаете, еще я думаю, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и был создан, собственно, была создана информационная служба синодального отдела по монастырям и монашеству, куда входит и сайт «Монастырский вестник», и журнал «Монастырский вестник», и теперь еще и форум «Монастырский вестник». Это все, собственно, площадки, где можно и нужно монастырские проблемы обсуждать. Но мало того, есть еще и возможность обсуждать проблемы монастырской жизни, современной монастырской жизни и в реальном времени, да, это вот монашеские конференции, рождественские чтения и профильное направление монашеское на рождественских чтениях, где, собственно, организуются круглые столы, и люди могут вставать, высказываться, задавать вопросы президиуму и залу. Вот, например, на последних рождественских чтениях очень много было вопросов, связанных с как раз вот информационными атаками на монастыри и монашество. Эти вопросы обсуждались соборно, как-то пытались прийти к какому-то решению, надо на это реагировать, не надо на это реагировать. Прозвучало такое мнение, что почему, значит, одна монахиня задала вопрос, что надо ли нам реагировать на клевету. И ответ был таким, что вы, собственно, волнуетесь из-за клеветы в прессе? Ну, еще некоторое время назад нас расстреливали, а теперь просто-напросто пишут что-то плохое.
Но вот это ответ, который наверняка, я надеюсь, удовлетворит монашествующих. Но вот у нас есть синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, уже само название которого подразумевает отношения со СМИ. И, конечно, позиция без комментариев, она тоже является позицией, но не всегда, не во всех случаях она уместна. И мы сегодня уже говорили про то, что мы живем неизбежно в информационном обществе, которое существует по принципу вот от медиа-скандала к медиа-скандалу, такими вот пиками. Вы сказали, что много решений в жизни монастырей и, в принципе, я думаю, в жизни церкви принимаются, проблемы решаются, только просто в СМИ это не попадает, потому что очень узкая повестка дня. А попадают в СМИ скорее вещи такие негативно-скандальные. И тут возникает вопрос, что если уж церковь видит свои задачи работать со СМИ и присутствовать в медиапространстве, а как на скандалы реагировать и надо ли реагировать? Потому что как только возникает тайная ситуация, возникает, не скажу, что совсем несправедливый возглас людей, а почему патриарх или епископ или синодальный чиновник не выскажется, не осудит, не поедет, не разберется, не заявит свою позицию такую-то или такую-то. Вот, Игорь Владимирович, как церкви, которую мы пишем с большой буквы, вести себя в случае каждого нового медийного происшествия, назовем это так?
Ну, я бы не совсем согласился, что вы говорите, что церковь совсем не реагирует, или мы не реагируем, и так далее, и так далее. То есть, тот же Владимир Романович Легойда очень много выступает.
Я не говорил, что мы не реагируем.
Да-да-да, мы реагируем.
Наоборот, я говорю, что задача реагировать стоит всегда.
Задача реагировать стоит всегда, с одной стороны. Но с другой стороны, степень этой реакции, она может быть разная. То есть мы стараемся не вступать в ненужную полемику. То есть мы высказываем свое мнение по этому вопросу. Кто хочет его услышать, он всегда его услышит. Кто не хочет услышать, ты можешь 20 раз его высказать, его не примут во внимание, и никто слушать этого не будет. То есть если человек или организация, или общество, или сообщество людей хочет услышать мнение церкви, оно всегда его услышит по любому вопросу, да, по любому вопросу. Другой вопрос, что от нас часто ждут именно вот вступление в эту перепалку, вот эту перепасовку аргументами, а вы вот, знаете, в стиле «сам дурак», да? А вот вы такие, да вы сами такие, и так далее, и так далее.
Ждут конкретные позиции, совпадающие с позицией того, кто ждет.
Да, того, кто ждет, да, да, да. Потому что он ждет. Ну, как же так? Я бы вот им вмазал, я бы им сказал, я бы им там еще что-то такое. Ну, хорошо, но это ты, это не церковь, да? Все-таки надо не забывать, понимаете, вот мы всегда забываем, вот не мы, а многие люди забывают или не понимают. Что такое церковь? Церковь – это богочеловеческий организм. Понимаете? То есть, и церковь, когда мы говорим, что церковь должна реагировать, это не значит, что богочеловеческий организм должен на это реагировать. Церковь в большом смысле. Церковь, которую мы пишем с большой буквы. Да? А вот церковь как... Люди, которые работают в церкви.
Институции какие-то.
Институции церкви, да, они, конечно, реагируют. И они, конечно, потому что людьми, которые в церкви, и люди, которые приходят, и священники, и так далее, они все, есть определенная иерархия в церкви, как в организации, скажем так, да. А с другой стороны, есть какая проблема, что светский человек думает, что церковь – это некая общественная организация, которая должна высказываться там, да, зеленые. Вот мы боремся за это. Мы боремся. Церковь ни за что не борется. Церковь борется только за спасение каждого конкретного человека для Бога и для вечности. И поэтому у нее другие задачи. Поэтому вот это надо всегда учитывать, когда мы говорим, а почему церковь это, почему она не требует повышения зарплаты или там еще чего-то такое, да? Церковь делает то, что она должна делать на земле, как ей ее как бы глава Господь наш Иисус Христос установил, вот тем церковь и занимается в большом смысле.
Мы начали наш разговор с очень, мне кажется, важной темой. Мне хотелось бы, чтобы мы сейчас к ней вернулись. Это тема о том, что в монастырь, как мы сказали, не уходит, в него приходит. Вот мы сегодня всю программу говорим о проблемах церкви, конкретно монастырского устроения жизни, о том, как эти проблемы решаются или не решаются, как на них реагировать. А мне бы хотелось задуматься о том, что вот есть обычный человек, вот я, который приходит в монастырь. Я мирянин, я не помышляю о монашестве. Но, тем не менее, почему-то я чувствую здесь какой-то для себя источник смысла, источник какого-то очень важного знания о жизни, о Боге и, что самое парадоксальное, о себе самом. Вот, Игорь Владимирович, вы киваете. Вы так же это чувствуете? Как вы себе это объясняете? Почему нам, мирянам, так иногда важны монастыри?
Потому что там по-другому для нас течет время. Потому что мы вырываемся из наших ежедневных каких-то вещей, которые мы делаем очень быстро, вот эта текучка наша, наши постоянные дела мирские и так далее, и так далее. То есть мы попадаем в некое другое течение времени. И это течение времени связано непосредственно с присутствием Бога и с присутствием благодати Божьей. То есть можно сколько угодно объяснять человеку, что такое благодать, но пока он не поедет, например, там, в то же Дивеево или в какую-нибудь другую там, в Лавру, монастырь, и не побудет там какое-то время, выключив себя из вот этого обычного течения времени, и посвятит это время Богу. Вот монастырь – это место, где мы, когда посещаем, посвящаем свое время посещения Богу. Понимаете, вот посмотрите, мы спим 8 часов, а сколько мы молимся? Ну, 10 минут утром, 10 минут вечером, да?
В лучшем случае.
В лучшем случае, да? А монастырь – это то место, когда ты приходишь, и все твои 24 часа в монастырском измерении посвящены Богу. И это наша душа, как говорил Тертуллиан, да, по своей природе христианка, она чувствует. Она чувствует, поэтому мы чувствуем это обновление, поэтому мы чувствуем эту благодать. Это не мы чувствуем, это наша душа чувствует то место, где ей хорошо.
Екатерина, вы вот каждый день на работу приходите, так буднично занимаетесь такими, сталкиваетесь, скажем так, с тем пространством, о котором сейчас так возвышенно сказал Игорь Владимирович. Вам каково работается вообще?
Ой, замечательно. Свет миру монахи, свет монахам ангелы. Как часто говорит наместник Данилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов, монахом может стать тот, кто видел монаха. И ведь действительно люди, которые приезжают в монастыри, это и монахи потенциальные в том числе, правильно? Поэтому, чтобы понять, хочешь ты быть монахом или не хочешь ты быть монахом, надо побыть в этом пространстве. Нужно понять, твое это или не твое это. А буднично там находиться замечательно. Там, вот не знаю, может быть, светским людям это удивительно слышно, но там на самом деле другие отношения между людьми, другие. То есть, прежде всего, мои начальники, старшие по послушанию, старшие по работе, они прежде всего заботятся о душах своих сотрудников. То есть, конечно, дело не должно страдать, да, но ты каждый раз видишь, как заботиться о твоей душе, как заботиться о твоей душе мягко, тонко, деликатно. И этому, знаете ли, хочется учиться. Этому хочется учиться, находясь на рабочем месте. И, честно говоря, вот мы все пришли же в монастыри, чтобы принести монастырям пользу, да? Ну, то есть у нас была в миру какая-то светская специальность. Воцерковившись, мы решили послужить церкви, монастырю, и приходишь ты туда с таким желанием, что вот я сейчас все это монастырю отдам. А на самом деле это несравнимо с тем, что монастырь дает тебе. Несравнимо с тем, что монастырь дает твоей душе и даже твоему какому-то внутреннему, духовному и, как следствие, интеллектуальному развитию. Очень это важно и очень интересно, и надеюсь, что буду полезна монастырям в этом качестве еще какое-то время.
И лучшего финала для нашей беседы не найти. Спасибо огромное. Как говорится, в таких случаях есть о чем подумать. Екатерина Орлова, главный редактор сайта синодального отдела по монастырям и монашеству «Монастырский вестник», член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, и Игорь Мещан, генеральный директор издательского дома «ФОМА», член правления фонда Серафима Саровского, сегодня провели с нами этот светлый вечер. Спасибо огромное за эту беседу. В студии был Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».